بودم. В эфире 618-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Двойная победа Макларена в Малайзии.
Пятое золото Юрия Кудинова.
25 километров в штормовом Мельбурне.
Неудача на испанском треке
не смутили Александра Гусятникова.
Сборную Латвии вновь возглавил Александр Старков.
Уроки американского спортивного бизнеса
извлекает Роберт Ласкиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водкой новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Формула-1. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий в этом сезоне за «Макларен», стал победителем второго этапа чемпионата мира Гран-при Малайзии. Вторым на финише был другой представитель «Макларена» Льюис Хэмилтон, третьим Кими Райконен на «Феррари». В очковую зону также попали Ник Хайтфельд на BMW 4-е место, Филиппе Масса на Феррари 5-е, Джанкарло Физикелло на Рено 6-е, Ярне Трулли на Тойоте 7-е и второй пилот Рено Хейки Ковалайнен 8-е. В личном зачете лидирует Алонсо 18 очков, у Райконена на 2 меньше, на третьем месте идет Хэмилтон 14 очков. В Кубке конструкторов впереди по-прежнему Макларен 32 очка, вслед за ним в призовую тройку входят Феррари 23 и BMW 10. Следующая гонка Гран-при Бахрейна состоится через неделю. Хоккей. В Казани сыграны первые матчи финальной серии чемпионата России по хоккею среди команд Суперлиги. В субботу «Акбарс» уступил магнитогорскому «Металлургу» 2-5, а в воскресенье выиграл 5-1. Следующие матчи серии до трех побед одной из команд пройдут 10 и 11 апреля в Магнитогорске. Пятая встреча в случае необходимости состоится 13 апреля в Казани. На женском чемпионате мира в Виннипеге, Канада, стартовал второй групповой турнир. В группе «Д» сборная Канады по буллитам выиграла у команды США 5-4. В группе «Е» Швейцария взяла верх над Китаем 5-1. В группе «Ф», где выступают россиянки, спортсменки Германии одолели соперниц из Казахстана 3-0. В финале встретятся две лучшие команды из группы «Д», а в матче за бронзовые награды третья команда этой группы и первая из группы «Е». В группе «Ф» сборная борется за право остаться в элитном дивизионе женского мирового хоккея. Кёрлинг. В Эдмонтоне на чемпионате мира среди мужских команд в финале встретятся сборные Канады и Германии. Это выяснилось после того, как команда Германии одержала победу над сборной США со счетом 6-4. Ранее в первом полуфинале сборная Канады выиграла у команды США 7-2. Американцы стали бронзовыми призерами мирового первенства. Теннис. Надежда Петрова будет отстаивать свой титул в главном матче на турнире в Амелия-Айленд. В полуфинале россиянка обыграла австрийку Сибиллу Баммер 7-6, 6-1. Второй финалисткой стала Татьяна Головин из Франции, взявшая верх над сербской теннисисткой Анной Иванович 6-4, 3-6, 6-4. Футбол. После четырех туров российскую премьер-лигу возглавляют два клуба, набравшие по 10 очков. Это московский «Спартак», выигравший дома у «Луча энергии» 2-1, и футбольный клуб «Москва», который тоже на своем поле взял верх над «Кубанью» 1-0. ЦСКА в гостях сыграл в ничью с «Химками» 1-1 и занимает третье место с 8 очками. С таким же счетом завершились матчи «Сатурн-Крылья Советов» и «Амкар-Зенит». Еще одна ничья 2-2 была зафиксирована во встрече «Ростов-Томь». Московские «Динамовцы» одолели земляков из «Локомотива» 2-1, «Спартак» из Нальчика на своем поле одержал победу над «Рубином» 1-0. В английской премьер-лиге сыграны матчи 32-го тура. Челси сократил отставание от «Манчестера Юнайтед» до 3 очков после победы в Лондоне над «Тоттенхэмом» 1-0. Лидер же чемпионата в гостях уступил «Портсмуту» 1-2. В его активе осталось 78 очков, у «Челси» стало 75. «Ливерпуль» выиграл на поле «Ридинга» 2-1 и набрал 60 очков.
Результаты очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1 вы слышали в новостях. И уже по установившейся традиции обсуждают ситуацию в этом соревновании Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Алексей, ну вот сегодня состоялась вторая гонка нового сезона. Прошла она почти по такому же сценарию, как Гран-при Австралии, который 3 недели назад вы обозвали как скучная гонка.
Я, честно говоря, не уверен, что я считал гонку скучной, потому что я как раз нашел в ней достаточно много интересных моментов. В частности, яркое выступление Филиппе Массы, пилота команды «Феррари». Что же касается гонки нынешней, ну уж начало гонки никак нельзя назвать скучной, потому что такая борьба на старте между представителями «Феррари» и «Макларена» не каждый раз встречается на каком-либо этапе. Борьба была, во-первых, очень яркая, хотя и скоротечная. По крайней мере, в случае с Фернандо Алонсо он ушел со второго места, сразу вышел в лидеры и фактически более эту позицию не отдал никому, хотя... При смене резины, конечно, выходили вперед и другие пилоты. Что же касается Кими Райконена, видимо, есть в нем что-то такое печальное в его образе, что позволяет нам вспомнить его предыдущие годы в Макларене, в том самом, где у него постоянно то двигатель ломался, то что-то еще, то сцепление, то подвеска, то просто он вылетал без видимых причин, а то с видимыми причинами вылетал с трассы. И, видимо, такую свою харизму он притащил, так сказать, и в Феррари, потому что... что вот сейчас у него были проблемы с двигателем, на прошлой гонке у него что-то подтекало, какая-то жидкость из двигателя, и сейчас даже были варианты, что двигатель вообще может быть заменен, по крайней мере, это муссировалась тема. Утечка из системы охлаждения – это не шутка для двух подряд гонок в «Формуле-1». Но вот эту гонку он провел достаточно уверенно, если можно считать уверенным такой результат, третье место после двух «Макларенов». Стратегически обозначается некий паритет. Я все же настаиваю на том, что у Макларена не будет подавляющего преимущества над Феррари в этом сезоне. Паритет между двумя командами. Остальные же участники чемпионата мира, судя по всему, до них явно не дотягивают. И это в который уже раз за последние годы получится ситуация, как с Михаэлем Шумахером. Но только тогда одна Феррари безоговорочно доминировала. А теперь все же будет подобие борьбы. Теперь будет Макларен драться за победу со своими новыми пилотами. С замечательными пилотами, скажем прямо. Фернандо Алонсо двукратный чемпион мира. И свой класс он сегодня доказал, победив. Льюис Хэмилтон — это просто чудо. Мальчик, 22 года, который вот уже второй раз подряд попадает на подиум на своей второй гонке в жизни. И это, по-моему, результат превзойден едва ли не 40-летней давности. Очередной рекорд Формулы-1. К тому же на трассе видно, что этот пилот работает талантливо и побеждает не случайно. И недаром в конце он так... почти демонстративно в конце гонки подпустил к себе Кими Райконена. Комментатор даже предположил, что это некий провокация Райконена на то, чтобы тот сжег свой двигатель. Но думаю, что дело не в этом. Просто Хэмилтон берег свой двигатель сам и понимал, что Райконена все равно он вперед себя не пропустит.
Я еще приметила одну такую немножко, можно назвать, несерьезную тенденцию. Как известно, в первой гонке у Кими Райконена с самого старта не работало радио до самого финиша. И он эту гонку выиграл. А в сегодняшней гонке, ну, правда, не с самого начала, а после 10-го круга, отказало радио на машине Фернандо Алонсо. И до первого пит-стоп, на который он с трудом смог увидеть призывы команды его заехать, только там это починили. То есть можно сказать, что вот если нет радио, и ничто гонщика не отвлекает, он может показать такие вот хорошие результаты. Ну и еще что удивило, честно говоря, вот, например, я сегодня ждала со стороны Феррари каких-то нестандартных тактических ходов, к чему мы привыкли вот на протяжении многих лет. И прежде всего напрашивалось нестандартный ход в плане резины. Почему-то вот была такая уверенность, что Феррари может рискнуть и там, например, на вторую часть дистанции после первого пит-стопа поставить жесткую резину, а потом финишировать на более быстрой мягкой и тем самым получить какое-то преимущество. Но, наверное, все-таки сказалось то, что перед стартом этого этапа был очень неблагоприятный прогноз погоды. Обещали чуть ли не бурю, сильный ливень во время гонки, наверное, поэтому все подстраховывались, и Феррари тоже, но все-таки раньше Феррари умело удивлять в этом смысле.
Ну, сейчас, когда в команде Филиппе Масса почувствовал, что можно расправить крылья после ухода Михаэля Шумахера, уж он их расправил так, что мало не кажется никому. В прошлой гонке он отчаянно сражался, прорываясь из нижней части пелотона, и в результате приехал, по-моему, на 6-м месте. В этот раз такая борьба, которая шла между ним и Хэмилтоном, это тоже надо посмотреть, и была ли еще такая борьба в этом чемпионате вообще. А в результате Масса действительно сработал оригинально, вылетел с трассы на попытке обогнать Хэмилтона, и уже больше до подиума так и не смог добраться. Во всяком случае, его действия — это стратегическое, безусловно, оживление в зале.
Замечу, что сам Льюис Хэмилтон после окончания гонки признался в том, что Филиппо Масса вылетел с трассы, была его вина. Ну, может быть, это особо не было заметно со стороны, но он четко сказал, что я совершенно недопустимым образом повернул свою машину так, что он просто не мог не вылететь, и прошу у него прощения за это. А что еще интересно в этой гонке, что 18 машин из 22 доехало до финиша, при том, что трасса Сепанги считается очень сложной из-за высоких температур, в частности. И в последние годы действительно безопасность сильно повысилась. Ну, я тут решила поднять некоторые данные за прошлый год. Оказывается, всего 3 раза за всю историю Формулы-1 финишировали все машины, которые принимали старт. Первый раз это было в 1961 году на Гран-при Голландии. Потом только в 2005, но это было в Индианаполисе, но, естественно, там и 6 стартовало, 6 доехало. Ушло. Хотя тоже был вариант, что могли бы не доехать, потому что гонщики Феррари там чуть было не столкнулись между собой. То есть хотя бы какую-то видимость борьбы они пытались создать. Ну и в третий раз это было, опять же, в 2005 году на Гран-при Италии. Там все 20 машин добрались до финиша. Я думаю, что эта тенденция вот последних лет, она достаточно благоприятная, но все-таки от следующих гонок хочется более интересной борьбы. Следующий старт состоится уже через неделю, но думаю все-таки, что самое интересное начнется через месяц, когда болиды переберутся в Европу. Ведь недаром большинство специалистов говорит, что настоящая Формула-1 начинается только с европейских этапов.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов об очередном этапе Формулы-1.
Перед заплывом на 25 километров на открытой воде в ходе чемпионата мира по водным видам спорта в Мельбурне мало кто верил, что опытный россиянин Юрий Кудинов способен победить. Волгоградец же доказал, что по-прежнему очень силен в плавательном марафоне. И, как выяснилось в беседе теперь уже 5-кратного чемпиона мира с волгоградским журналистом Романом Савеловым, медаль Мельбурна стала подарком Юрия ко дню рождения супруги. Что же помогло ему победить?
Нам удалось с тренером правильно выделить ошибки, их исправить и предусмотреть тактическую борьбу, которая пойдет на дистанции.
Юрий, а нельзя ли чуть подробнее о самом заплыве победном?
Заплыв сложился тяжелый, поскольку за день до этого поднялся серьезный шторм в 4 балла, даже чуть более. Вода, естественно, перемешалась, и весь прогретый слой ушел вниз, а наверх вышел более холодный, то есть плыть было очень холодно, особенно в те моменты, когда заходило солнце за тучки. Это была одна из самых больших проблем, поскольку дистанция очень длинная по времени, это 5 с лишним часов. Был чудовищный ветер, и плыть против ветра и против волн, это было очень-очень сложно.
Тактически готовились специально к этому заплыву. Чуть подробнее о том, как он был построен.
Мы предусмотрели, что прошлогодний победитель чемпионата мира, австралиец, совершит где-то километров за 7,5 до финиша. Рывок я не дал, пресек это, удалось его догнать, после чего он немного отдохнул, пошел еще на новый такой же рывок. Я тоже его сумел догнать, обошел его.
Это сыграло, да?
Ну да, и плюс было видно, что в конце он, конечно, еле доплывал, его эти рывки тоже прилично подсъели, и он доплыл в итоге лишь 5-м. Обязан был, короче, я выиграть в этот раз просто-напросто, потому что день отъезд на чемпионат мира, это был день рождения моей жены, я как раз в день рождения уехал, и обязан был преподнести ей такой своеобразный подарок.
Юрий, о супруге вы рассказали, а я позволю себе несколько абстрагироваться от, собственно, спортивной составляющей. Хотелось бы более объемно представить вас как человека.
Родители мои всю жизнь, вот они как работали, так и работают. К спорту не имели отношения. Мама работала учителем, но в связи с рождением меня ей пришлось закончить учительство. После этого она пошла работать уже не учителем, а на завод баррикады. Папа всю жизнь так и проработал там. А самый счастливый момент в моей жизни – это свадьба с моей супругой и рождение ребенка. И вот сейчас все мои интересы заключаются в том, чтобы все свое свободное время провести со своей семьей. Сами понимаете, сборы, и это очень тяжело, поскольку наше общение сводится к тому, чтобы несколько раз позвонить по телефону. Спасибо сотовой связи, переписка по СМС, так скажем. Вот.
Юра, а скажите, где девушка, каким образом может познакомиться с чемпионом мира? Как вы познакомились с супругой?
Мы познакомились с ее мамой. Она работает у нас доктором в нашем плавательном клубе «Волга». И вот однажды она пришла с мамой туда, я увидел ее и все, так сказать, понял, кто моя судьба.
Как предпочитаете свободное время провести? Когда были холостым, как сейчас, как все-таки изменилось семейное положение?
Да, на самом деле свободного времени много нет. Как-то так сложилось, считать я не особо люблю. Раньше приходил с тренировки, когда был холостым, просто отдыхал, лежал, слушал либо радио, либо какие-то всевозможные диски. Каких-то отдельных предпочтений у меня нету. А сейчас? Ну, сейчас, как я уже сказал, все свободное время, небольшое свободное время провожу с семьей, а для того, чтобы достичь результатов, соблюдать еще спортивный режим, это все-таки приходится и ложиться пораньше, и особо же никуда не сходишь, не погуляешь.
За свою жизнь вы, собственно, больше прошли или проплыли?
Да, наверное, проплыл. Приходится тренироваться очень много. Перед этим чемпионатом мы делали такие объемы, которые, ну, я уже не делал на протяжении 10 лет. То есть даже элементарно я, ну, допустим, свои большие тренировки самые начинал в 7 утра. И когда все наши спортсмены провели утреннюю тренировку, пошли, покушали, поспали, отдохнули, уже приходили на вечернюю, я только заканчивал. Действительно, работа была проделана очень-очень большая.
Они подсчитывали, сколько в среднем, допустим, наматывали за неделю, к примеру?
Ну, наверное, километров 120, если не поболее в неделю. Дальше там можно посчитать.
Да. С точки зрения психологии, ну ведь ну, невозможно, наверное, на марафонской дистанции сосредоточиться только на самом процессе плавания. Вы как-то стараетесь себя отвлечь, если не секрет, каким образом?
Смотришь за соперниками, чтобы никто никуда не уплыл. Ну, естественно, какие-то отвлечения есть. Опять же, думаю о семье, напеваю мелодию, музыку. Тяжело плыть 5 часов и думать только об одной работе.
Разумеется. Подкормка – это очень важно для спортсмена на такой дистанции. А вот чем ваш наставник Владимир Николаевич Захаров, чем он вас, собственно, подкармливает?
Углеводные и белковые смеси. Все эти смеси, естественно, заранее мы обкатываем. На чем лучше я могу более выдерживать нагрузки, более эффективно. Однажды нам посоветовали, это был Монреаль 2005 год, где мы попробовали необкатанную нами продукт. И в результате доплыли только девятыми, хотя находились в очень хорошей форме. То есть там просто возникли проблемы с животом, уже было не до плавания.
Не до результата. Юрий, в заключение нашей беседы, задумывались ли вы о своей судьбе после завершения карьеры?
Пока таких задумок нету, поскольку есть еще желание, есть еще силы для того, чтобы работать, и, естественно, для того, чтобы побеждать. Планы дальнейшие – дальше тренироваться, и сейчас ведь на горизонте появилась возможность участия в Олимпиаде в Пекине. Для этого есть еще время подготовиться к чемпионату России, который пройдет в августе месяце в городе Сочи, где необходимо выиграть для того, чтобы поехать на следующий чемпионат мира, который будет проходить в Севилье, где и будут разыграны лицензии на участие в олимпийской программе.
Пожелаем неоднократному чемпиону мира Юрию Кудинову, с которым беседовал волгоградский журналист Роман Савелов, выступать как можно дольше и, естественно, выдерживать такие сумасшедшие нагрузки.
Завершился неделю назад и чемпионат мира по трековым велогонкам. И там в активе сборной России оказалась лишь одна медаль – бронзовая, которую завоевал Михаил Игнатьев. Потому-то наш корреспондент Елена Приходько и начала беседу с президентом Федерации велоспорта России Александром Гусятниковым с вопроса: какие же выводы вы делаете?
Главное – сосредоточить все силы, организовать тот народ, который у нас есть, на отборочный год – к Олимпийским играм, потому что отбор у нас начался вот сейчас сразу после чемпионата мира, а очки этого чемпионата, они, в общем-то, не пойдут в отбор на Олимпиаду. Поэтому сейчас у нас начался самый ответственный год, это год отбора, и потом заключительный этап после чемпионата мира, еще 4 с лишним месяца до Олимпийских игр. Вот в этот период нужно правильно все организовать и бороться за медали.
То есть я так понимаю, что результаты этого чемпионата мира вас, собственно, не слишком испугали, а наоборот так приободрили, наверное?
Да нет, последний руководящий у нас 13 марта, на котором мы, в общем-то, уже предвидели, что будет. Было задано немало вопросов тренерам тракового направления, на которые они, отвечая, в общем-то, не могли дать нам полного разъяснения. И мы поняли, что ожидать результата нам сложно. Хотя по 4-5 направлениям мы могли бы претендовать на медали. С тем народом даже, который есть. Да, есть еще немало объективных причин. И болезнь Серова в гонке преследователя, который выступал, который демонстрировал на протяжении всего сезона достойные результаты и мог вполне бороться за медаль. Несобранный, так бы сказал, состав в командной гонке, он тоже был вполне способен бороться за даже второе место. За первое место было бороться сложно, потому что сборная команды Великобритании показала очень высокие результаты. 3 минуты 57 секунд – это, конечно, близко к мировому, поэтому мы не готовы на сегодняшний день на такой результат. Но со второго, третьего места это вполне реально можно было завоевать. А потом та же проблемные эти все разводные процессы у Слюсаревой, которые который тоже, в общем-то, не мог не повлиять на ее борьбу. Да, она выступала, но выделиться, как обычно, она не могла. Вот такие вот моменты, их надо будет убрать, дать возможность людям нормально готовиться, и они будут уже достойно бороться за медаль.
Слюсарева долго лечилась после травмы, потом смена тренера, да, вот эти все,
да, аспекты, конечно,
которые вы говорите. Конечно. Гранковская вышла, это первый ее большой старт после родов, после долгого,
да,
перерыва.
Да.
Восстановление этих лидеров, в принципе, вы ожидаете за какой период времени?
Ну, думаю, что уже с Кубком мира они будут в достойном состоянии.
А вот вы говорили про объективные причины, которые помешали выиграть еще какие-то медали. То, что чемпионат проходил на совершенно новом треке.
Нет, там, это он для всех новый, кроме своих испанцев. Испанцы, ну они, в общем-то, и как никогда и выступили хорошо. Они только успели провести свой чемпионат Испании там, и все. Больше никаких там соревнований не было, потому что этот велотрек очень долго строился и с большим опозданием. В этом году еще в январе беспокоились, успеют ли его сдать. И строители работали в 3 смены для того, чтобы успеть к чемпионату мира. Это не повлияло. Здесь собранность той же командной гонки, когда мы имеем спортсменов на 2 состава. А, в общем-то, когда люди начали болеть, то на месте не оказалось этих спортсменов, когда можно было что-то поменять. Это уже чисто тренерские промашки.
Многие темповики сегодня выступают в команде Тинькова на шоссейных гонках. А не отвлекает ли это их?
Вы знаете, большинство темповиков как раз и выступают, сочетая шоссе и трек. Может, не в том объеме, в котором тиньковцы выступали, но у тиньковцев достаточно отлаженная схема, и, в общем-то, я думаю, что может говорить только Михаил Ли Игнатьеве, который, готовясь на треке в Афинах, потом поехал, выступил на гонке, классической гонке Милан-Сан-Ремо, и вернулся назад и выступал на чемпионате. Да, вот здесь, конечно, есть свои минусы. Приболел, и почти 300 километров гонка, и после этого он снова приболел, и поэтому тут, естественно, перед Олимпийскими играми этого не будет. Поэтому есть ребята, которые способны бороться. Главное правильно их собрать. Я думаю, что с Олегом мы сможем согласовать подготовку к Олимпийским играм. В «Аргументах и фактах» его было интервью, и он настроен побороться за 4 медали на Олимпийских играх. Это очень хорошее желание, и мы ему будем в этом помогать, и он нам будет помогать. То есть мы вместе, я думаю, что сможем побороться именно.
С президентом Федерации велоспорта России Александром Гусятниковым мы постоянно поддерживаем связь. Так что у Елены Приходько еще будет не одна возможность обсудить с ним, скажем, принципы взаимодействия с новой профессиональной командой бизнесмена Олега Тинькова. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. С понедельника в Киеве возобновятся акции протеста сторонников правящей коалиции, заявил член партии регионов, депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко. Акции будут проходить ежедневно. В субботу президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не намерен отменять указ о роспуске парламента. Премьер-министр Киргизии Алмаз Атабаев готов уйти в отставку после принятия поправок к Конституции, если это послужит общественному примирению, сообщил Радио Свобода член оппозиционного движения «За реформы» Иса Омуркулов после встречи с премьером. Христиане всего мира отмечают праздник Пасхи, воскресение Христово. В этом году празднование совпали у христиан различных конфессий. Папа Римский Бенедикт XVI выступил с традиционным пасхальным обращением к городу и миру. В России к верующим обратился патриарх Московский и всея Руси Алексей II. В Нальчике, Кабардино-Балкарии, 7 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме. По данным МЧС республики, 2 госпитализированных в очень тяжелом состоянии. Ведется расследование. В Москве прошел так называемый «Имперский марш», организованный Евразийским союзом молодежи. Организация, объединяющая радикальных националистов, провела свою акцию в противовес маршам несогласных, которые оппозиция организует в разных регионах России. В Багдаде в понедельник на сутки вводится запрет на движение автотранспорта. В понедельник, 4-я годовщина взятия столицы Ирака войсками коалиции. В Ираке сегодня жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. В Афганистане талибы убили заложника, переводчика итальянского журналиста Даниэля Мастроджакома. Сам Мастроджакома был недавно освобожден из плена, но в руках похитителя остались его переводчик и водитель, оба афганцы. Террористическая группировка басков сепаратистов это заявила, что готова соблюдать перемирие, если власти Испании прекратят ее преследовать. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ею ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В сборную Латвии вернулся Александр Старков. Из репортажа нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина вы узнаете и о том, чем занимался этот незаурядный специалист после того, как его вынудили уйти из московского «Спартака».
Александр Старков принял предложение Латвийской Федерации по футболу, от которого, по его словам, нельзя было отказаться, и вновь стал главным тренером латвийской сборной. Напомню, что Александр Петрович руководил латвийской командой с мая 2001 по ноябрь 2004 года, а затем перешел в московский «Спартак» и проработал там тренером полтора года. Последнее назначение Старкова связано с досадным поражением Латвии так называемой «карликовой сборной Лихтенштейна» в Вадуце, после чего футбольной федерации заговорили о необходимости отставки бывшего теперь уже главного тренера латвийской команды Юрия Андреева. Вот что сказал Александр Старков сразу после своего назначения.
Почему? Наверное, потому что мне не безразлично и латвийская сборная, и латвийский футбол. Но это высокопарно немножко, но, наверное, это главное, это суть. И у меня был разговор и с бывшим тренером, уже сейчас бывшим, Андреевым Юрием, и был разговор с Межецким и с Индриксоном, и я принял это решение, чтобы попытаться исправить ситуацию в сборной. Конечно, сборная не в простой ситуации. Конечно, после эйфории 2004 года, может быть, и игроки, может быть, и мы, тренеры, и общественность настроены слишком с большой эйфорией, и надо уже встать на землю. Что делать? Но если бы я знал 100% рецепт, это было бы слишком нескромно. Я думаю, надо много работать и быть вместе. И тренерам, и игрокам, и руководителям, и тем, кто нас поддерживает, и запастись терпением. Быстро ничего не получается, и поэтому я бы посоветовал сейчас всем терпение. И тренерам, когда мы смотрим на ошибки футболистов, и футболистам, и терпение, и трудолюбие, ну и прессе, и зрителям, чтобы они были терпеливы и поддерживали футболистов и команду.
Это был Александр Старков. Что будет дальше, трудно предугадать, считает один из тренеров латвийской сборной Владимир Сербин.
Ну, мы все помним, что Петрович очень хорошо работал со сборной Латвии. Мы попали на Евро 2004 года, поэтому все живут этой идеей. Очень хотелось бы так, чтобы было. Но мы не можем предугадать, что будет впереди, как и что, потому что идет смена поколений в сборной, поэтому очень сложно об этом что-то говорить. Поэтому только результат может что-то в будущем сказать. Предугадывать и здесь давать какие-то раскладки очень сложно.
А вот другой тренер, Вилмис Клямидж, знает Старкова еще с детства.
Ну, он, конечно, должен сделать то, что он раньше сделал, то есть чемпионат, финал чемпионата Европы. Но это не самая главная цель. Самая главная цель, то, что он начал после «Спартака» делать в Латвии, это самое главное было, что он начал заниматься в Сконто детским развитием. И это уже его авторитет, его требования, его, в кавычках будем сказать, хорошая голова, это все-таки дает результат и будет давать результат. И даже то, что он всегда меня поддерживал, потому что я отвечаю женский и футбол девушек в Латвии, он всегда нам помогал, всегда он доброе дело сказал. И даже тот факт, что он всегда поддерживал женский футбол и всегда перед играми чемпионата Европы, отборочного и мира, всегда девушки выносили флаг «Файрплай».
Сообщил Вильнес Клявинш. Ну и, наконец, слово известному спортивному обозревателю Валерию Карпушкину.
Проигрыш с Лихтенштейном отразил ситуацию в латвийском футболе. Я не думаю, что Старкову будет очень легко. Он прекрасно осознает все сложности, которые перед ним стоят, и то, что надо создавать новую команду, это ясно всем. Но я могу ему пожелать только успеха, Успеха, еще раз успеха, и верю, что он его добьется.
Считает Валерий Карпушкин. Напомню, что именно под руководством Старкова латвийская сборная вышла в финал чемпионата Европы по футболу 2004 года.
Выступление сборной Латвии в Португалии под руководством Александра Старкова действительно было впечатляющим, особенно на фоне той игры, какую показала тогда команда России. Так что не случайно собеседники нашего корреспондента в Риге Михаила Бомбина, отдавая себе отчет в том, сколь сложна нынешняя ситуация, столь же искренне желали новому старому тренеру успехов.
Согласно плану нашего эксперта Роберта Воскричана в рубрике «Экономика большого спорта», сегодня третья часть цикла под кодовым названием «Уроки американского спортивного бизнеса», и настал черед баскетбола. Вам слово, профессор.
Этот вид спортивного бизнеса именно в прошедшем месяце, в марте, явил сразу несколько примеров и рачительного хозяйствования, и сенсационных бизнес-результатов. Ну, обо всем по порядку. Вообще, март называется месяцем баскетбольной лихорадки. И это связано с целым рядом событий. Самое главное событие – турнир, как это ни странно звучит для наших уважаемых слушателей.
Студенческого баскетбола.
Совершенно верно, среди студентов колледжа. Только за последние 5 лет, примерно с 2001 года, прибыль от продаж прав на телетрансляции турнира среди учащихся колледжей выросли на 60%. Эксперты утверждают, что этот турнир с участием команд колледжей становится самым выгодным спортивным телешоу, транслируемым в Соединенных Штатах, который даже опережает бейсбол, взрослый баскетбол и американский футбол, то есть по количеству смотрящих. И еще несколько цифр, чтобы завершить картину чрезвычайной успешности телетрансляции. Полминуты, то есть 30 секунд рекламы, стоит 1 100 000 долларов. Для примера, 30 секунд серии плей-офф НБА стоит 359 тысяч долларов. Представляете, почти в 3 раза. Самое интересное, что в полном соответствии с запросами аудитории и с поведенческим стилем аудитории, реклама, связанная с этим турниром, вовсю идет в онлайн-формате, то есть в интернете. И только в 2006 году объем рекламы, связанный с этим турниром в интернете, составил 15 миллионов долларов. Для сопоставления, вся вот эта война, которая шла вокруг Мутко, НТВ+, в год там равнялась 25 миллионов. Это спутниковый канал, вы представляете, это чемпионат России.
Это футбол.
Это футбол. А тут детский, можно сказать, там юношеский баскетбол. Только в интернете они продали рекламу на 15 миллионов долларов.
Ну, а учит, что интернет-аудитория в Америке, в США достаточно обширна.
Да, и очень много молодежи, потому что там тоже есть возрастные проблемы, лица пожилого возраста не так уже охотно работают. Они привыкли читать газеты бумажные. Ну, это привычка пожилых консервативных людей. А молодежь в этом смысле, она очень быстро адаптировалась и только как бы и живет практически в сети. Ну, и еще вот несколько сюжетов, связанных с экономикой американского баскетбола. Но здесь уже речь идет не о детях и не о студентах, а о взрослых мужчинах. Наиболее яркое событие в жизни НБА каждый год – это матч сверхзвезд. Ну, и в этом году, в 2007-м, ожидается просто рекорд, связанный с показом этого матча. Значит, этот матч будет транслироваться в 215 странах мира, и трансляции будут осуществляться 110 телеканалами на 43 языках. Но по количеству стран примерно сопоставимо с финалом чемпионата мира по футболу. К сожалению, нет данных, какова реклама отдача, но я думаю, что тоже сопоставимо с этим матчем. Все, что мы говорим вот о чемпионате мира по футболу, мы говорим, так сказать, о успехах английской премьер-лиги футбольной. Да, это все есть, это успехи реальны. Это не пиар, это никто не выдумал. Но мы должны знать, что где-то далеко за океаном есть некий центр, который давно уже освоил все эти спортивные бизнес-технологии и который в своем развитии ушел далеко вперед. Причем он осваивает не только пространство американское или канадское, ну шире говоря, североамериканское. Да?
Ну, более того, как вы рассказывали, и бейсбол тоже уже захватывает европейский рынок.
Они понимают, что им нужно расширяться в географическом масштабе. Мы говорили, между прочим, о экспансии НБА в Европу. Это было в одном из воскресных прессингов. Мы с вами в студии это обсуждали. Мы говорили о том, что НБА получает около 800 миллионов долларов в год от телетрансляции, а УЛЕП Евролига около 19. Мы говорили о том, что американцы купили заштатный парижский Рассинг за 67 тысяч долларов. Смешную сумму. Ну и там были дикие долги. И они сделали этот клуб прибыльным. Но основной упор НБА делает на китайский рынок. И в этом смысле очень интересная есть информация по поводу того, как продаются майки звезд НБА в Китае. Общая сумма проданных маек всех игроков, всех звезд, 400 миллионов единиц. Но с Китаем вообще у них очень серьезные проекты. 400 миллионов маек продано, и это считается как бы хорошо, но мало. Теперь они подписывают, НБА подписывает договор с компанией Adidas, чтобы через Adidas ее широчайшую сеть магазинов по всему Китаю еще больше продавать маек. Самое интересное, что Яо Мин, лучший китайский баскетболист, всего лишь 6-е место занял в Китае по показателю проданных маек. На первом месте Коби Брайант. В тройку еще вошли баскетболист Денвера Айверсон и из Хьюстона МакГрейди.
Что интересно, все американцы, ни одного европейского игрока и не американского.
Совершенно верно. То есть очевидно совершенно, что китайские болельщики, а в Китае матчи НБА можно смотреть в этом году уже на 51 телеканале. В прошлом году было 32, то есть за год они прибавили 19 каналов, то есть процентов на 40 выросли количество каналов. То есть с этим я перенес бы мостик в футбол и вспомнить конфликт между очень неплохим, на мой взгляд, игроком, футболистом Реала Мадридского Гути, который в сердцах сказал следующую фразу, он был обижен и на тренера, до Капелло это все происходило. И на тренера, и где-то, может быть, на своего партнера Бекхэма, хотя что обижаться на Бекхэма, он играет, как играет, его маркетинговый успех, это его маркетинговый успех. Он сказал, у нас в Реале с некоторых пор стало более правильным и необходимым, и играют на поле не те, кто лучше играет, а те, чьи майки лучше продаются в Китае. Вот эти вот цифры, о которых мы говорим, он намекал на Бекхэма, на то, что в Китае миллионы майк продаются именно с его номером, с его именем.
То есть Россия далеко в этом смысле не только до Соединенных Штатов Америки, но и до Китая.
Ну, Россия до Китая далеко с точки зрения объема рынка. Почему они туда и пытаются войти, все эти крупные компании, и транснациональные, и в том числе НБА, которая, по сути, уже стала такой транснациональной компанией. Только если General Motors продает автомобили и производит по всему миру, и обслуживает, то эти продают спортивные баскетбольные зрелища. А так, по сути, что меняется?
Ну и телеканалы. В Китае больше 50, а в России сколько каналов транслирует НБА?
То есть Китай, да, Китай в этом смысле. В смысле, баскетбол весьма и весьма популярная вещь, и не в последнюю очередь благодаря. Яо Мин сыграл свою роль, но сегодня он отошел на второй план. И американцы, кстати говоря, первое время, пока он еще не очень блистал, они его искусственно немножко приподнимали, хотя его уровень таланта известен, его как бы не оспаривается. А сейчас он сделал свое дело, как вот ступень ракеты-носителя. Отпало, на 6-м месте он находится. Но, тем не менее, он зажег этот вот пламя, интерес к баскетболу в рамках НБА. Закончить наш сегодняшний разговор об американском баскетболе и баскетбольном бизнесе, я бы хотел весьма интересной заметки, которая опубликована в газете «Ведомости», которая сама по себе проходная заметка, по сути дела, потому что она не несет некоего смысла, как та статистика, которую мы только что обнародовали и так далее. Но, на мой взгляд, она очень важна и не менее важна, а может быть, чем-то и более важна, чем те статистические данные по майкам проданным, по рекордным телевизионным продажам телевизионных прав. А речь идет о том, что перед началом прошлого сезона в НБА решили поменять кожаные мячи на синтетические. Их всячески рекламировали, что они хорошие и так далее. Но они оказались не очень хорошие, хотя производители обещали, что они сделаны с измененной геометрией полосок, лучше держатся в руке и лучше справляются с влагой. Однако такой человек, как Шакил О'Нил, например, великий баскетболист, сказал, цитирую по газете «Ведомости», кто бы это ни придумал, у него надо отобрать диплом колледжа и уволить. Эта штука на ощупь, как дешевый мячик из магазина игрушек. Когда руки потеют, контролировать новый мяч невозможно. Оппонировал Шакилу О'Нилу небезызвестный Марк Кьюбан. Мы о нем говорили в прошлом эфире баскетбольном, имеется в виду, примерно полгода назад. Это тот человек, который дважды заплатил 500 тысяч долларов в общей сумме, миллион долларов штрафа за то, что грубейшим образом оскорбил судью, так сказать, обвинил его чуть ли не в мздоимстве, непонимании основы игры и так далее. И человек, который впервые создал свой блог и общался с...
Блога.
Свой блог, да. И общался в интернете, и общался с поклонниками своей команды. Человек, который создал одну из самых успешных интернет-компаний в мире. Параллельно он владеет одним из ведущих клубов НБА «Даллас». Вот он выступал в поддержку, и тем не менее, точка зрения игрока, не только Шакил О'Нил, и другие звезды выступали против, но я взял самую яркую звезду и процитировал. В итоге глава НБА Дэвид Стерн принял сторону игроков и сказал, цитирую, следующее. Несмотря на то, что с появлением нового мяча повысился процент попаданий и уменьшилось количество промахов, самой важной статистикой для нас было и остается мнение игроков. Вот это очень важно. Понимаете, я почему так подробно это все цитирую? Казалось бы, проходная тема. Ну, при чем здесь рука потная, мяч держится или не держится? А речь идет о принципе. они зрят в корень. Если это неудобно игрокам, будет страдать игра. Пострадает игра, рухнет весь бизнес. Вот это отношение к делу, главное, что я хотел бы, чтобы переняли наши спортивные менеджеры. Все остальное можно выучить и научиться. А это надо воспринять на уровне подсознательном, я бы даже сказал.
Что же, более или менее ситуация с американским баскетболом ясна, все по полочкам разложил. Ну, не все, но почти все, наверное, разложил наш эксперт, профессор Роберт Васкевичян. Будем ждать последнюю часть из цикла «Экономика американского спорта» или «Уроки американского спортивного бизнеса». Тем более, подходит к концу регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги и впереди решающий матч и розыгрыш Кубка Стэнли. То есть речь пойдет о хоккее с шайбой.
В своем традиционном телеобозрении Аркадий Ратнер отмечает самое слабое, пожалуй, место в работе нынешних комментаторов – желание с апломбом рассуждать о том, в чем они абсолютно некомпетентны.
Всю прошедшую неделю я внимательно смотрел различные футбольные трансляции и посвященные этой игре тематические передачи. С удивлением обнаружил, как много новых Аркадьевых, Якушиных, Масловых, Бесковых появилось в стране. Дело в том, что плеяда молодых комментаторов, начавших свою работу в последние 5-6 лет, переходит в новую творческую стадию. Начальная стадия, добросовестный пересказ интернета, завершилась, а следующая, как мне кажется, заключается в постоянном обсуждении тактических тонкостей игры. Буду справедливым, за годы начального обучения некоторые, к сожалению, немногие, приблизились все-таки к тому, что во всех странах считается классическим футбольным репортажем. Главное в нем – внимательно следить за событиями на поле, помогать зрителям разобраться в возникающих ситуациях, своевременно подсказать, кто владеет мячом, кто пробил поворотом, кого и за что наказал арбитр. Конечно, заполнение пауз, оценками проходящего матча, действий отдельных игроков, рассуждениями о положении команд турнирной таблицы, о разнообразных футбольных новостях просто необходимо. Но почему теперь самым любимым занятием комментаторов – в эти паузы стали бесконечные рассуждения о тактических построениях команд, о месте того или иного футболиста на поле. Например, во время одного из матчей «Динамо-Локомотив», сыгранного в эти дни, комментатор, не буду называть его фамилией, 2-3 раза подсказывал Бышевцу, как надо изменить размещение его игроков на поле, кого надо заменить, чтобы изменить ситуацию на площадке. Не помню, чтобы Николай Озеров, естественно, в тонкостях футбола разбиравшийся не хуже нынешних комментаторов, позволял себе в эфире давать советы тренерам или подсказывать им, как лучше решать те или иные тактические задачи. Ну что сделаешь? Пришла мода щеголять своими знаниями, всячески подчеркивая, как глубоко разбираются молодые люди, сидящие у микрофона, в тактике современного футбола. Никак не могу понять, почему большинство из них выбирает столь наивный путь собственного самоутверждения. Знаю, что совершенно по-иному осваивали искусство футбольного репортажа комментаторы старшего поколения. Я свидетель, как на Пятницкой в радиокомитете Владимир Маслаченко часа на два заказывал аппаратную и прослушивал принесенные из архива радиорепортажи Вадима Синявского. Они, казалось бы, к телевидению прямого отношения не имели, но Маслаченко старался перенять у лучшего советского комментатора культуру речи, образность, ассоциативность, чувство юмора, умение одной неожиданной фразой оживить репортаж, заставить, как он сам говорил, слушателей проснуться. С Евгением Майоровым я был очень дружен. И думаю, теперь можно выдать одну нашу общую тайну, которая в какой-то степени объяснит, почему он, начинавший практически от нуля, стал столь популярен. В отличие от Маслаченко, Майоров взял за образец репортажи Озерова, и поскольку был человеком удивительно деликатным, стеснительным, больше всего опасался, как бы его критические суждения о работе Озерова не дошли до Николая Николаевича. Но со мной своими наблюдениями он делился. Сначала, я хорошо помню, Майоров все принимал безоговорочно, потом появился некоторый скепсис, и от каких-то элементов, характерных для озеровских репортажей, он начал отказываться. Хотя, оговорюсь еще раз, всегда относился к Николаю Николаевичу с подчеркнутым уважением, во всех интервью подчеркивал, как много полезного у него заимствовал. Так, подготовка к репортажам, которые неплохо было бы позаимствовать нынешнему поколению, вырабатывал Евгений Майоров свой стиль, заслужив, в конце концов, высочайшую похвалу. Лев Иванович Филатов в одной из своих статей назвал Майорова лучшим комментатором страны. Удивительно. Неужели большинство нынешних комментаторов считают, что бесконечно преподнося слушателю свои сведения по тактике, непрерывно выбрасывая в эфир цифры 4-4-2 или 3-5-2 или 4-5-1, они демонстрируют свою серьезнейшую подготовку к очередному репортажу. А вслед за разнообразием цифр следует достаточно часто бестактные советы тренеру, как надо тактически выстраивать игру его команды, каких игроков и на каких позициях лучше использовать. Ни Озеров, ни Майоров ничего подобного никогда себе не позволяли. Да и надо было им сдавать экзамены на знание тактики. Уважали их болельщики, внимательно прислушивались к их мнению, совсем по иным причинам. Даже скептически настроенный телезритель понимал, что слушает он репортаж истинного знатока футбола. О тактике футбола комментатору обязательно нужно говорить, поскольку основная задача журналистов – привить хороший вкус и понимание игры тем, кто увлекается футбольным зрелищем. Но мне кажется, того доверия, которым пользовались Озеров и Майоров, кому-либо из нынешнего поколения репортеров добиться вряд ли удастся, а потому полезно как можно чаще использовать мнение самых известных в стране специалистов. Заранее извиняюсь, более авторитетных, чем те, кого они сейчас привлекают к своим репортажам.
Мы же, послушав Аркадия Ратнера, не только целиком и полностью разделяем его точку зрения, но и восхищаемся его умением столь мягко и тактично говорить о вопиющей неграмотности нынешних телекомментаторов. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершим новостями уикенда.
Формула-1. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий в этом сезоне за Макларен, стал победителем второго этапа чемпионата мира Гран-при Малайзии. Вторым на финише был другой представитель Макларена Льюис Хэмилтон, третьим Кими Райконен на Феррари. В очковую зону также попали Ник Хайтфельд на BMW 4-е место, Филиппе Масса на Феррари 5-е, Джанкарло Физикелло на Рено 6-е, Ярно Трулли на Тойоте 7-е и второй пилот Рено Хейки Ковалайнен 8-е. В личном зачете лидирует Алонсо 18 очков, у Райконена на 2 меньше, на третьем месте идет Хэмилтон 14 очков. В Кубке конструкторов впереди по-прежнему Макларен 32 очка, вслед за ним в призовую тройку входят Феррари 23 и BMW 10. Следующая гонка Гран-при Бахрейна состоится через неделю. Хоккей. В Казани сыграны первые матчи финальной серии чемпионата России по хоккею среди команд Суперлиги. В субботу «Акбарс» уступил магнитогорскому «Металлургу» 2-5, а в воскресенье выиграл 5-1. Следующие матчи серии до трех побед одной из команд пройдут 10 и 11 апреля в Магнитогорске. Пятая встреча в случае необходимости состоится 13 апреля в Казани. На женском чемпионате мира в Виннипеге, Канада, стартовал второй групповой турнир. В группе «Д» сборная Канады по буллитам выиграла у команды США 5-4. В группе «Е» Швейцария взяла верх над Китаем 5-1. В группе «Ф», где выступают россиянки, спортсменки Германии одолели соперниц из Казахстана 3-0. В финале встретятся две лучшие команды из группы «Д», а в матче за бронзовые награды – третья команда этой группы и первая из группы «Е». В группе «Ф» сборные борются за право остаться в элитном дивизионе женского мирового хоккея. Кёрлинг. В Эдмонтоне на чемпионате мира среди мужских команд в финале встретятся сборные Канады и Германии. Это выяснилось после того, как команда Германии одержала победу над сборной США со счетом 6-4. Ранее в первом полуфинале сборная Канады выиграла у команды США 7-2. Американцы стали бронзовыми призерами мирового первенства. Теннис. Надежда Петрова будет отстаивать свой титул в главном матче на турнире в Амелия-Айленд. В полуфинале россиянка обыграла австрийку Сибиллу Баммер 7-6, 6-1. Второй финалисткой стала Татьяна Головин из Франции, взявшая верх над сербской теннисисткой Анной Иванович 6-4, 3-6, 6-4. Футбол. После четырех туров российскую премьер-лигу возглавляют два клуба, набравшие по 10 очков. Это московский «Спартак», выигравший дома у «Луча энергии» 2-1, и футбольный клуб «Москва», который тоже на своем поле взял верх над «Кубанью» 1-0. ЦСКА в гостях сыграл в ничью с «Химками» 1-1 и занимает третье место с 8 очками. С таким же счетом завершились матчи «Сатурн-Крылья Советов» и «Амкар-Зенит». Еще одна ничья 2-2 была зафиксирована во встрече «Ростов-Томь». Московские «Динамовцы» одолели земляков из «Локомотива» 2-1, «Спартак» из Нальчика на своем поле одержал победу над «Рубином» 1-0. В английской премьер-лиге сыграны матчи 32-го тура. «Челси» сократил отставание от «Манчестера Юнайтед» до 3 очков после победы в Лондоне над «Тоттенхэмом» 1-0. Лидер же чемпионата в гостях уступил «Портсмуту» 1-2. В его активе осталось 78 очков, у «Челси» стало 75. «Ливерпуль» выиграл на поле «Ридинга» 2-1 и набрал 60 очков. На четвертой позиции с 55 очками «Арсенал», проигравший дома «Вестхэму» 0-1. В немецкой бундеслиге в 28-м туре «Шальке» 0-4 на своем поле обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха 2-0. «Штутгарт» в гостях взял верх над «Гамбургом» 4-2. «Бавария» тоже одержала гостевую победу над «Ганновером» 2-1. «Шальке» набрал 56 очков, «Штутгарт» 52. На очко меньше пока у «Вердера», встреча которого с «Нюрнбергом» вынесена за рамки тура. «Бавария» идет на 4-м месте, у нее 50 очков. Лидер итальянской серии А «Интер» провел 30-й матч без поражений в этом турнире. В субботу миланский клуб сыграл в ничью с «Реджиной» на ее поле 0-0 и набрал 80 очков. Идущая второй с отставанием в 18 очков «Рома» в гостях, правда, при отсутствии зрителей, взяла верх над «Катаньей» 2-0. Другая столичная команда «Лацио» занимает 3-е место, набрав 55 очков после домашней победы над «Мессиной» 1-0. На 4-й позиции 48 очками «Палермо», который в родных стенах уступил «Кальяри» 1-3.
Вы слушали 618-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».